Богослужение Слова Истины представляет проповедь пастора Андрея Вовк по первому посланию к Коринфянам. Брак и безбрачие христиан в развращенном обществе.
Первое послание к Коринфянам. Но прежде чем мы прочитаем отрывок, несколько слов скажем о контексте. Апостол Павел закончил обличение грехов, терпимых в Коринфской церкви, и теперь, начиная с 7 главы, он переходит к ответам на вопросы, первая часть которых связана с темой брака, безбрачия и развода. Перед этим, во второй половине 6 главы, Павел очень подробно объяснил, почему блуд недопустим в церкви, почему блуд недопустим в жизни христиан. Он говорил о том, что блуд противоречит правильному пониманию свободы в Господе, 6 глава, стих 12. Да, мы свободны во Христе, но это не означает, что мы можем использовать нашу свободу для греха. Свобода должна быть ограничена тем, что нам не полезно, приносит вред нам, церкви, и свобода должна быть ограничена тем, что может нами обладать, тем, что нас захватывает и начинает доминировать в нашей жизни. И блуд именно такое явление, такой грех, который может захватить человека, обладать им, и, конечно же, он никогда не полезен, он приносит только зло в жизнь того, кто это совершает, в его семью, и ложится пятном на церковь. Блуд нельзя оправдывать удовлетворением физиологических потребностей человека. 6 глава, стих 13. Человек не может сказать: «Ну, это просто моя физиологическая потребность, такая же, как и пища». Нет, так нельзя смотреть на этот вопрос. И пища – это пища, да, но блуд – это грех, который оскверняет тело, который оскорбляет Господа. И поэтому приравнять его к простому удовлетворению физиологических потребностей человека нельзя. Блуд несовместим с славной перспективой воскресения тел верующих. 6 глава, стих 14. У наших тел есть великое будущее. Господь воскресит их для новой жизни с Господом. Поэтому мы не должны унижать их, осквернять их столь низкими занятиями, делами, как нечестие, как аморальность. Также блуд несовместим с пребыванием Христа в нас. 6 глава, стих 15-17. Верующий находится в вечном духовном союзе с Господом. Этот союз очень важный, очень значимый по своей силе. И поэтому он не должен совершать сексуальные грехи. Если христианин вступает в аморальную связь с блудницей, а сам находится в духовном союзе, в вечном союзе с Господом, то таким образом он пытается и Христа вовлечь в свое нечестие, потому что сказано: «Двое будут одна плоть». Это невозможно, это недопустимо. Также блуд крайне опасен для здоровья человека. Венерические заболевания приносят отвратительные и унизительные болезни. 6 глава, стих 18. Блудник грешит против собственного тела. В сексуальных грехах есть особое зло, особая опасность, которая наносит особый вред телу человека. Также блуд оскверняет тело верующего, которое является храмом Святого Духа. 6 глава, стих 19. Взгляните на этот стих. Наши тела – храм Святого Духа. Мы не можем храм Божий превращать вот в такой вот вертеп, в такое нечестивое, скажем так, место, где вместо того, чтобы прославлялся Святой Дух, совершается такое великое зло. Также блуд противоречит цели искупления. Господь выкупил верующих из рабства греха для новой жизни, целью которой является прославление Бога. 6 глава, стих 20. Итак, Павел сказал очень подробно, и мы говорили об этом два воскресенья, Павел сказал очень подробно о блуде, о запрещенных половых отношениях. И теперь в начале 7 главы апостол говорит о разрешенных, богоугодных половых отношениях в браке. Давайте об этом прочитаем. 1 Коринфянам, 7 глава, стих 1-7. «О чем вы писали ко мне, то хорошо человеку не касаться женщины. Но во избежание блуда каждый имей свою жену и каждая имей своего мужа. Муж оказывает жене должное благорасположение, подобно и жена мужу. Жена не властна над своим телом, но муж, равно и муж не властен над своим телом, но жена. Не уклоняйтесь друг от друга, разве по согласию, на время, для упражнения в посте и молитве, а потом опять будьте вместе, чтобы не искушал вас сатана невоздержанием вашим. Впрочем, это сказано мною как позволение, а не как повеление. Ибо желаю, чтобы все люди были, как и я. Но каждый имеет свое дарование от Бога. Один так, другой иначе. Живя в развращенном обществе, подобном коринфскому, христиане постоянно и искушаются, и склоняются к различным крайностям. Если позволение блудить – это одна крайность, то полное игнорирование сексуальных потребностей человека, выраженное в пренебрежительном отношении даже к браку, это другая крайность. Оставляя прошлую жизнь, так часто бывает в жизни христиан, оставляя прошлое нечестие, осознавая моральное разложение общества, верующему может показаться, будто половые отношения в брачном союзе это нечто низкое, нечто мирское, либо вообще глупое в сравнении с возвышенными истинами Слова Божьего. Люди, склонные к законничеству и к аскетизму, они очень часто приходят к различным запретам и ограничениям в близости между супругами или же вовсе считают вступающих в брак какими-то неблагочестивыми, недуховными, а одиноких видят более святыми и возвышенными. Очевидно, что помимо оправдывающих блуд, в Коринфской церкви была группа людей, которая, наверное, все-таки была в меньшинстве. Однако эта группа считала, что не вступая в брак или отказываясь от половой жизни в браке, инициируя развод ради жизни в одиночестве, христианин достигает особой духовности. И на это апостол Павел отвечает в отрывке, который мы только что прочитали. Он говорит: «Не вступая в брак, вы не только не достигаете особой духовности, но и того хуже, можете впасть в блуд», стих 1-2, ну, конечно, если у вас нет соответствующего дара, безбрачия. «А если в браке вы станете уклоняться друг от друга, тогда сатана начнет искушать вас, склоняя к распутству», стих 3-5. Вопрос окончательного отказа от вступления в брак зависит не от духовной зрелости и мудрости человека, а от суверенного решения Бога, который одним дает, а другим не дает дар безбрачия. Стих 6-7. Вот обо всем этом мы поговорим более подробно. Если вы одиноки, есть среди нас одинокие люди? Поднимите руку. Я обычно поднимаю, но я не одинокий, я не могу, чтобы вас мотивировать. Есть среди нас одинокие люди? Как-то скромно, почти нет, что ли? Давайте еще раз поднимем руки. Кто среди нас одинокий? Ну, вот процентов так 10, наверное. 10, процентов 10. Еще, наверное, половина постеснялась поднять руки. Можно сказать, что 20% одиноких. Если вы одинокий человек и не знаете, вступать вам в брак или нет. Если вы хотите вступить в брак, ну, вы одинокий человек и вы хотите вступить в брак, то почему? Какова причина этого? Если вы уже в браке, тех, кто в браке, просить руку поднять не буду, это все остальные, то какова основная причина этого? Почему вы в браке? Почему вы вышли замуж? Почему вы женились? Если вы приняли решение никогда не вступать в брак, то есть ли у вас соответствующее призвание, дарование от Бога? На эти вопросы ответы мы получим, обратившись к Писанию. Прежде всего, прочитаем первые два стиха, указывающие на причину для вступления в брак. Причина для вступления в брак, стих 1-2. «О чем вы писали ко мне, то хорошо человеку не касаться женщины. Но во избежание блуда каждый имей свою жену и каждая имей своего мужа». Мы поговорим о причине для вступления в брак. То есть, если вы в браке, то почему вы вступили в брак? Если вы собираетесь вступить в брак, то для чего? Сексуальные отношения важны, но они не являются наивысшей и единственной целью брака. Писание говорит о нескольких целях брака. Давайте коротко вспомним их. Это и особое единение мужчины и женщины, да будут двое, одна плоть, Бытие 2:24. Это и рождение детей, и сказал им Бог, плодитесь и размножайтесь, Бытие 1:28. В христианском браке имеет место и духовное единение в Господе, которое проявляется во взаимном служении друг другу, дарами, дружбе, взаимопомощи, содействии в уподоблении Сыну Божьему, и об этом говорят многие тексты Писания. Также брачный союз христиан является видимой иллюстрацией взаимоотношений Господа с Его Церковью. Ефесянам 5:24-25. Да, основные цели брака гораздо больше, гораздо шире, чем интимная близость. Но сейчас Павел говорит не об этом. Если говорить о причинах для вступления в брак, а именно этот вопрос апостол поднимает, то для христиан именно нужда в сексуальных отношениях, неспособность плодотворно служить Господу, не изнывая от искушений, выходит на первый план. Мы должны понимать, что сегодня основная причина для вступления в брак – это возможность иметь богоугодные половые отношения, чтобы не отвлекаться на искушения, служа Христу. Если кому-то из нас с этим трудно согласиться, и вы еще в этом не убеждены, тогда давайте еще раз взглянем на первый и второй стих и перейдем к их толкованию. Первый стих. «О чем вы писали ко мне, то хорошо человеку не касаться женщины». О чем вы писали ко мне? То есть Павел получил письмо, в этом письме были вопросы, и Павел отвечает на эти вопросы. Словами «касаться женщины» евреи обычно описывали сексуальные отношения. Бытие 20 глава, стих 6. Таким образом, отвечая на вопрос коринфян, Павел говорит о том, что не вступать в брак и не иметь интимных отношений в браке – это очень хорошо, хотя в синагогах учили, что это плохо, и каждый мужчина, если он не импотент, обязан жениться. И в этом смысле Павел противоречит учению раввинов, учению, которое было приемлемо в синагогах. Павел говорит, что это хорошо не вступать в брак. А что же здесь хорошего? Какое преимущество апостол видит в безбрачии? И дальше он объяснит и скажет об этом более подробно в данной главе. Мы отметим лишь коротко. Посмотрите стих 32, 33, 34. «Я хочу, чтобы вы были без забот. Неженатый заботится о Господнем, как угодить Господу, а женатый заботится о мирском, как угодить жене. Есть разность между замужней и девицей. Незамужняя заботится о Господнем, как угодить Господу, чтобы быть святой и телом, и духом, а замужняя заботится о мирском, как угодить мужу». Павел говорит, не вступать в брак хорошо, потому что у вас есть возможность более эффективно служить Христу, чтобы не отвлекаться на заботы семейной жизни. Но если вы служите в армии и постоянно переезжаете с одного места на другое, с одного гарнизона в другой, если вы участвуете в боевых действиях, в опасных операциях, как лучше быть одиноким или семейным? Как легче переезжать одному или с женой и еще и несколькими детьми? Конечно, одному проще. То есть Павел смотрит на вопрос брака не так, как смотрит современный мир, который говорит о романтических отношениях между мужем и женой, хотя это все важно, который говорит о семейных ценностях. Павел на это смотрит совсем по-другому. Он смотрит очень прагматично. Павел рассуждает как человек, который максимально предан делу Божьему. В первую очередь его интересует эффективность служения Христу. Если от вступления в брак можешь отказаться, как от лишнего балласта, для более действенного труда, именно так и следует поступить. Будучи одиноким человеком, вы сможете больше времени, сил и средств посвящать делу созидания церкви. А если начнутся гонения и вас арестуют, вам не придется переживать боль расставания с семьей. В общем, одинокий воин Христа, он более мобильный, более жертвенный, более посвященный, чем женатый. Второй стих. Но во избежание блуда каждый имеет свою жену и каждая своего мужа. Слова «во избежание блуда» переводят еще и так. «Из-за блуда». «Из-за блуда». Конечно, Павел говорит, в брак лучше вообще не вступать. Так будешь служить Господу более эффективно. Но из-за опасности впасть в блуд, пусть каждый имеет свою жену и каждая своего мужа. Одинокий воин Христа, вроде бы он эффективен, да? Но если он постоянно живет в сексуальных искушениях, он становится неэффективным. Он становится менее эффективным в служении, чем женатый, но не имеющий таких искушений. Поэтому наша цель – служить Христу. Можешь служить одиноким – служи. Если отвлекаешься, искушаясь, вступай в брак, чтобы не отвлекаться и служить Христу. Павел не рассматривает брак как наивысшую цель. Если вы спросите у неверующего человека, какова цель твоей жизни, то, наверное, самым лучшим ответом из всех, который может дать необращенный, он скажет: «Я живу ради семьи, я живу ради детей, я живу ради внуков, я живу ради жены». То же самое может сказать лжеверующий или плотский незрелый христианин. Павел так не мыслит. Он не ставит брак и семейные ценности во главу угла жизни верующего человека. Он не говорит о созидании семьи как об основном предназначении мужчины или женщины. Апостол Павел мыслит по-другому. Он считает брак лишь средством, только инструментом, способным поднять эффективность в служении для тех, кто чрезмерно искушается, оставаясь одиноким. Я хочу, чтобы вы понимали, как мыслит Павел, те категории, которыми он мыслит, те ценности, которыми он руководствуется. Подобным образом следует смотреть не только на брак, а вообще на все. На выбор работы, места жительства, хобби, различные увлечения, занятия спортом и прочее. Все, что нас делает эффективнее в служении Христу, мы принимаем. А то, что уменьшает нашу эффективность в служении, мы отвергаем. Очень все просто. То, что нас делает эффективным для Христа – отдых, спорт, брак – все это мы берем. Если что-то нам мешает быть эффективными, тогда в брак не вступаем и от других вещей отказываемся. Если сексуальные искушения отвлекают вас от посвященного служения Богу, тогда вступайте в брак. Иногда бывает, что люди не понимают причины для вступления в брак. Я многократно сталкивался с этим в пасторском служении, когда люди вступили в брак, и выясняется, жена говорит мужу или муж жене: «А мне половые отношения вообще не нужны. Я от них отказываюсь, я ими не интересуюсь и избегаю их всеми возможными способами». Я тогда спрашиваю: «А зачем же вы тогда вступили в брак?» Павел же говорит, что единственная причина для вступления – это искушение. Чтобы спастись от искушения, нужно вступать в брак, чтобы иметь богоугодные половые отношения. Зачем же вы в брак вступили? «Ой, я не знаю, я ребенка хотела». А другой говорит: «А я просто хотел иметь статус доброго семьянина». Правильно ли мыслят эти люди? Совершенно неправильно. Одинокие женщины, у которых есть дети, вступают в брак, у них спрашивают: «Зачем вы вступаете в брак?» Я понимаю, что мне не ответят, сестры у них спрашивают. Они говорят: «Ну, у ребенка должен быть отец». Нет, это не причина. Это не причина для вступления в брак. Единственная причина для вступления в брак – это искушение, которое вам трудно преодолевать, и поэтому вы вступаете в брак. Если у человека нет сексуальных искушений, ему следует оставаться одиноким. Или если у него есть эти искушения, но он их контролирует, так что они не отвлекают его от служения Господу, ему семейная жизнь не нужна. Дружеские отношения, братское общение – все это можно иметь и в церкви. Единственное, что не может иметь одинокий человек – это он не может жить интимной жизнью, половой жизнью. Поэтому, если у него проблема в этой сфере, то он должен вступать в брак. Вот чему учит апостол Павел. Я знаю, что это может показаться каким-то грубым, неромантичным, может быть, в современной культуре неприятным даже, но это Слово Божие, и нам нужно менять свое мышление под Слово Божие, а не Слово Божие подстраивать под мирскую культуру. Здесь необходимо сделать важное замечание. Брак помогает в борьбе с похотью, но не является панацеей от всех искушений в этой сфере. Победа над похотью – это дар благодати, даруемый верующим, которые с молитвой изучают Писание и прилагают все усилия в процессе духовного роста. Если вы такие усилия не прилагаете, если вы духовно незрелый, вам брак в борьбе с похотью не поможет. Вы будете увлекаться чужими мужьями, чужими женами, вы будете увлекаться порнографией, чем угодно. Поэтому брак помогает в борьбе с искушениями тем, кто максимально стремится к святости. Тот, кто этого не делает, ему брак может и не помочь. Брак действительно защищает от блуда, но только тогда, когда мужья и жены исполняют свою ответственность, возрастая в процессе освящения. Итак, если вы одинокий человек и не знаете, вступать вам в брак или нет, ответ на этот вопрос Павел дает очень ясно. Можете служить Господу, не испытывая большой нужды в сексуальных отношениях, не женитесь. Не можете эффективно служить без таких отношений, тогда женитесь и выходите замуж. Кто-то скажет, а я уже женился, а я уже вышла замуж, а теперь понимаю, что мне это не нужно. Ну что, возлюбленные, тогда работайте над собой, прилагайте усилия, разводиться нельзя. Вы не можете сказать, ну я женился и понял, у меня дар безбрачия, теперь я что должен делать? Разводиться нельзя, работайте над собой, прилагайте усилия, ради славы Божьей, чтобы прославлять Господа через свои семейные отношения. Лучше жить, испытывая материальные трудности, характерные для многих молодых семей, чем искушаться и впасть в блуд. Если вы уже решили вступить в брак с кем-то из церкви, то поспешите это сделать. Пусть друзья и родственники из церкви окажут вам всяческое содействие, причем не только духовное, но, может быть, даже и материальное. Если вы испытываете материальные трудности. В Израиле, кстати, до сих пор принято собирать деньги на свадьбу для бедной невесты. И это считается нормально. Так что причина для вступления в брак, я думаю, нам ясна. Павел раскрыл ее достаточно понятно. Теперь давайте поговорим о наставлениях для вступивших в брак. Остановимся на 3, 4 и 5 стихе, чтобы получить наставление для вступивших в брак. Наставление для вступивших в брак, стих 3, 5. Муж, оказывая жене должное благорасположение, подобно и жена мужу. Жена не властна над своим телом, но муж, равно и муж не власти над своим телом, но жена. Не уклоняйтесь друг от друга, разве по согласию, на время, для упражнения в посте и молитве, а потом опять будьте вместе, чтобы не искушал вас сатана невоздержанием вашим. Сторонники крайних взглядов, аскетизма, которые находились в коринфской общине, реагируя на нечестие, царившее в их городе, пошли дальше советов не вступать в брак и выступили даже за отказ или значительное ограничение в сфере интимной близости для мужей и жен. Они говорили, если вы в браке, хорошо, что вы в браке, но постарайтесь воздерживаться друг от друга и не иметь половых отношений. И данная точка зрения получила распространение в церкви и считалась духовной, считалась правильной, считалось, что отказ от сексуальных отношений – это высоко, это духовно, это свято, это замечательно, лучше в брак вообще не вступать. Но если вы уже в браке, то откажитесь от близости. Они перестали воспринимать Божьи дары благодати, как дары, данные для радости и удовольствия. Брак без нормальных половых отношений казался таковым более духовным. И подобные точки зрения существуют и сегодня. Например, В евангельском движении нашей страны подобная проблема не потеряла своей актуальности. Известные служители 20 века, второй половины 20 века, нередко учили, что интимная близость между супругами предназначена исключительно для деторождения. И любое отклонение от этой установки трактовалось как юношеские похоти, от которых следует убегать, воспринималось как грех, как потворство похотям плоти и тому подобное. Один из крупных евангельских союзов нашей страны по сей день утверждает данную точку зрения. Это полностью противоположно тому, что Павел говорит в стихе 3, 4 и 5. Павел с подобными взглядами не соглашается. Он видит, что ограничения на близость в браке не ведут мужей и жен к особой духовности и не делают их более благочестивыми. Наоборот, среди множества искушений, множества мирских соблазнов такие ограничения подвергают супругов дополнительным искушениям и способствуют их падению в прелюбодеяние. С учетом вышеизложенных проблем, апостол дает вступившим в брак следующие четыре наставления, которые прямо противоположны тому, что учила группа, склонная к аскетизму в коринфской общине. Первое наставление касается долга в интимных отношениях супругов. Долг в интимных отношениях супругов, стих 3. Муж оказывает жене должное благорасположение, подобно и жена мужу. В буквальном переводе слова Павла звучат так. «Жене муж должное пусть отдает, подобно и жена мужу». Греческое слово «афили» – «должное» означает «долг», «задолженность». Оно применялось по отношению к супружескому долгу и представляло собой эвфемизм для описания половых отношений. Аподидами – отдавать, отдавать долги, оплачивать, отдавать должное. Павел говорит в 3 стихе очень ясно. Регулярные половые отношения в браке – это прямое повеление Слова Божьего. Поэтому те, кто проповедует отказ от таких отношений между мужем и женой, как путь к особой святости, распространяют ложное учение, противоречат замыслу Божьему. Раввины требовали, чтобы супруги регулярно вступали в близость. Традиционно это происходило в ночь с пятницы на субботу. В этом смысле Павел не расходится с учением раввинов, но, конечно же, избегает какой-либо конкретики относительно дней и часов. Павел говорит, интимные отношения должны быть регулярными. И здесь может возникнуть вопрос, а насколько регулярными? Настолько, насколько это необходимо каждому из супругов. Все мы питаемся регулярно. А насколько часто следует принимать пищу? Ну, как минимум, настолько, насколько это необходимо для того, чтобы не жить с постоянным чувством голода. У вас не должно быть неоплаченных долгов перед своей второй половиной. Вот чему учит Павел в 3 стихе. Второе наставление касается равноправия в интимных отношениях супругов. Равноправие в интимных отношениях супругов, стих 4. Жена не властна над своим телом, но муж. Равно и муж не властен над своим телом, но жена. Вообще Павел глубоко верил, что муж является главой жены. Жене глава муж, 1 Коринфянам 11:3. Муж есть глава жены, Ефесянам 5:23. Однако здесь он почему-то говорит несколько иначе. Вот почему. Потому что в сфере половых отношений супругам следует руководствоваться принципом взаимозависимости и равноправия. В интимной близости должно быть равноправие. Равноправие проявляется в чем? В том, что жена берет и отдает власть над своим телом кому? Мужу. Муж берет и отдает полную власть над своим телом жене. Цель этого равноправия в том, чтобы каждый из супругов жертвенно служил своей второй половине, обеспечивая ей необходимое удовлетворение. Мысль апостола такая: эгоизму нет, полной самоотдаче – да. Вопрос: что допустимо в близости супругов, а что нет? И Павел отвечает на этот вопрос в 4 стихе. Павел говорит: не просто допустимо, а даже обязательно исполнять все, в чем нуждается ваша вторая половина. Ну, понятно, без крайностей, то, что угрожает физическому здоровью, духовной безопасности, следует исключить. Например, нельзя нанести друг другу травмы, увечья или совместно просматривать аморальное видео. Все это недопустимо. На основании 4 стиха нужно понять следующее. Грех в супружеских отношениях скрывается не в творческом и разнообразном подходе к близости, а в том, чтобы не предоставить своей второй половине власть над собственным телом и оставить ее неудовлетворенной, а значит, плохо защищенной от сексуальных искушений. Третье наставление касается согласия в интимных отношениях супругов. Согласие в интимных отношениях супругов, стих 5а. «Не уклоняйтесь друг от друга, разве по согласию, на время для упражнения в посте и молитве, а потом опять будьте вместе». Апостерео, уклоняться, это интересное слово, означает грабить, лишать. Павел призывает прекратить уклоняться от интимной близости, грабить свою вторую половину. Он говорит это тем супругам, которые так поступают, потому что таким образом они лишают свою вторую половину необходимого. Должно быть согласие. В синагогах учили, что когда человек изучает закон, он обязан в течение месяца воздерживаться от половых отношений, независимо от желаний жены. И здесь Павел противоречит учению раввинов и говорит наоборот. Вы не должны удаляться друг от друга, не спрашивая на это разрешение, не имея на это разрешения ближнего. Некоторые христиане сегодня могут отказаться от близости в браке на какой-то период вопреки воле своей второй половины. Согласно 5 стиху, это недопустимо, это неверно. Конечно, такой отказ можно мотивировать высокими целями. Я иду читать Библию, я иду молиться, у меня духовные упражнения. Или использовать отказ, манипулируя мужем, женой. Никакой близости не будет, пока ты не изменишься, не сделаешь то или это. Павел говорит, поступать так недопустимо. Слово Божие разрешает уклонение от близости в браке только по обоюдному согласованию супругов. Бог смотрит на всю нашу жизнь. И все сферы Он видит своим всевидящим оком. И желает, возлюбленные, чтобы и эта сфера жизни каждого христианина прославляла Господа. И если у вас есть непорядок в этой сфере, то сегодня Бог через это слово призывает вас покаяться и навести библейский порядок. Вы не имеете права отказаться от предлагаемой мужем, женой близости, сославшись на необходимость почитать Библию, помолиться или заняться какими-либо другими делами, которые можно отложить. Четвертое наставление касается серьезности в интимных отношениях супругов. Серьезность интимных отношений супругов, стих 5b, вторая часть 5 стиха. «Что бы ни искушал вас сатана невоздержанием вашим». Пейрадзе – искушать, пытаться привести к падению. Греческое слово, переведенное как невоздержание, невоздержанность, означает недостаток самоконтроля, распущенность. В данном случае речь идет о несдержанности в контроле над своими сексуальными желаниями. Когда один из супругов не получает должного удовлетворения в браке, он становится уязвимым, открытым перед искушениями сатаны. Отказ от близости в браке – это не просто мелочь, сестры, братья. Это не просто ваше частное дело, ваша личная жизнь. Это не просто пустяк. Это нельзя сравнить с тем, что вам предлагают чай или кофе, а вы говорите, я сегодня ничего не буду, и ничего не происходит. Нет, отказ от интимной близости – это серьезный вопрос, который связан с духовной безопасностью вашей семьи и даже всей церкви. Это важная часть духовной войны. То есть на интимную близость нужно смотреть как на духовную битву, духовное сражение. И как только вы уступаете в этой битве, тут же приходит лукавый и искушает вашу вторую половину. И это очень опасно. Чтобы вы поняли, насколько это опасно, я приведу пример из реальной жизни. Какие-то детали второстепенные здесь изменены, но это реальный пример. Поздно вечером, в конце рабочей недели, муж вернулся домой. Целый день он трудился и, кстати, уклонялся от комплиментов и знаков внимания своей сотрудницы. Ему было тяжело и физически, и духовно. Он успокоился, поужинал, поговорил с женой и получил мягкий отказ от своей супруги, которая отправилась спать. Ему не спалось, он листал ленту подписок в социальных сетях. В это время совершенно неожиданно для него на экране смартфона появилась реклама сайта знакомств. Из-за любопытства он кликнул, зашел на этот сайт и сразу же получил несколько предложений от разных женщин. Опять движимый любопытством, он вошел на страницу к некой Марине, и буквально через минуту она сама ему написала. Между ними завязалась переписка, которая продолжалась всю ночь. Под утро общение стало уже настолько откровенным, что недовольный своим браком супруг стал жаловаться Марине на сексуальные проблемы в отношениях с женой, на частые отказы с ее стороны. Закончилась ночная переписка договоренностью о встрече для интимной близости. Вот так просто и вот так быстро христианскую семью, которую многие считали образцовой, пришли измены и ложь. Через год о прелюбодеянии стало известно в семье и в церкви. Это стало огромным потрясением для жены и детей. Это стало большим поношением на славное учение Христа. Это стало потрясением для церкви. И неверующие люди получили возможность еще раз негативно высказаться об учении Писания, о церкви, о нашем Господе и Спасителе Иисусе Христе. Не снимая ответственность с мужа, мы можем сказать, что своим отказом жена подтолкнула его к греху. И, кстати, когда стали заниматься, отказы у нее были нечастые. Это совсем не так часто было, как бывает в других семьях. Но вот так произошло. И в падении мужа высокий процент вины лежит на его супруге. Поэтому каждый христианин, каждая христианка обязаны подходить к исполнению своего супружеского долга со всей серьезностью. Это не шутка, это не игра, это не просто безобидное развлечение, которое можно выбрать или отложить. Это неотъемлемая часть духовной битвы, потому что противник, ваш дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища, кого погладить. 1 Петра 5:8. Обратите внимание еще на одну деталь. Павел призывает находящихся в браке к чему? К регулярным половым отношениям, что полностью разоблачает заблуждение тех, кто считает, будто близость супругов предназначена только для деторождения и должна быть ограничена ей. В заключении прочитаем 6 и 7 стих, чтобы внести ясность, для кого допустим полный отказ от вступления в брак. Отказ от вступления в брак, стих 6-7. Впрочем, это сказано мной как позволение, а не как повеление. «Ибо желаю, чтобы все люди были, как и я, но каждый имеет свое дарование от Бога, один так, другой иначе». Сказанное о необходимости вступать в брак для тех, кто испытывает искушение, стих 2, вот это призыв Павла во втором стихе: «Во избежание блуда каждый имей свою жену, каждая своего мужа». Вот эти слова Павла не нужно воспринимать как повеление, то есть как приказ, как предписание. К ним необходимо относиться как к позволению, то есть к уступке, к снисходительному такому отношению апостола. Другими словами, одинокие и испытывающие искушения могут вступать в брак, потому что так легче преодолевать борение плоти. Могут, говорит апостол, но не обязаны. Это не приказ. Поэтому заставлять кого-либо жениться, обличать кого-либо в том, что он не женится, не выходит замуж, мы не должны. Тем более, что и не всем Бог дает такую возможность. В связи с этим христианин имеет полное право в течение любого отрезка времени не жениться, даже если он и не обладает даром безбрачия. И мы не должны относиться к такому христианину подозрительно, считая его духовно отсталым, незрелым. Для того, чтобы навсегда, возлюбленные, избавиться от мыслей о браке, для того, чтобы навсегда заявить: «Брак – это не для меня, мне это точно не нужно». Для этого необходима не особая духовность, не особая святость, как думают некоторые, а для этого необходим особый дар Божий, дар безбрачия, который является суверенным даром Господним и не может считаться заслугой человека. Говоря: «Желаю, чтобы все люди были, как и я», Павел говорит: «Я вообще хочу, чтобы все были одинокими». Кстати, сам Павел, скорее всего, был вдовцом. Он не мог быть раввином до обращения, тем более членом Синедриона, оставаясь холостым. Людей, которые не женились, не вступали в брак, иудеи вообще-то не любили. Они считали, что они грешники, которые не исполнили заповедь Бога: «Плодитесь, размножайтесь, наполняйте землю». Бытие 1.28. Их обвиняли в том, что они убили свое потомство. Поэтому Павел никак не мог быть раввином, приближенным человеком к первосвященнику, если бы он не был женат. Но в данный момент он уже был одинок, и разные есть точки зрения, но наиболее, как мне кажется, здравое, заслуживающее доверие состоит в том, что апостол был вдовцом, потому что если бы, например, он просто был разведенным, его жена оставила его после обращения, то враги Павла непременно нашли бы эту жену и сделали большой ущерб его служению, заставили бы его оклеветать апостола, и было бы большое зло, я думаю. Поэтому многие толкователи Писания считают, что Павел был вдовцом. И как вдовец он говорит: «Я хочу, чтобы все люди были, как я». Это лучше быть одиноким, вы сможете больше послужить Христу, но это не вопрос вашего выбора. Каждый имеет свое дарование от Бога, один так, другой иначе. Это вопрос Бога, как Бог вам предназначил. Если Бог вам предназначил иметь дар безбрачия, служите как я. Если не предназначил, вы можете вступать в брак, но не обязаны. Таким образом, полный отказ от вступления в брак возможен лишь для того, кто уверен, что Господь призвал его и наделил даром безбрачия. Обычно таких людей в церкви немного, но они убеждены в том, что сексуальные желания их не беспокоят вообще, либо беспокоят, но в такой степени, что полностью контролируются и не отвлекают от посвященного служения Богу. Вообще спешить с тем, чтобы признать у себя наличие дара безбрачия, не стоит. Когда Тимофей служил в Эфесской церкви, там возникла такая ситуация. Молодые женщины, молодые вдовы заявляли, что они больше никогда не выйдут замуж и хотят себя полностью посвятить служению в церкви и даже рассчитывали на материальную поддержку от общины. Но потом выяснялось, что они поспешили. И спустя время плоть брала верх, выяснялось, что дара безбрачия у них нет, и они начинали искушаться и жить мечтой о браке. 1 Тимофею 5, 11-14. Поэтому Павел говорит: таких молодых женщин не следует принимать на поддержку от церкви, а им лучше вступать в брак, рождать детей и не подавать противнику никакого повода к злоречию славного учения Христа или к тому, чтобы поносить церковь. Мы живем с вами в последнее время, возлюбленные. Мир крайне развращен и опасен. Как христианину сохранять себя от блуда в столь нечестивом окружении? Испытывайте сексуальные искушения, вступайте в брак. Не обязаны, но если есть возможность, вступайте в брак. Если вы уже находитесь в браке, приведите свою жизнь, интимную жизнь, в соответствие с библейским учением. Во-первых, сделайте ее регулярной. Отдавайте долг настолько, насколько это необходимо каждому из супругов. Во-вторых, сделайте ее свободной, разнообразной, творческой, применяя принцип равноправия. В-третьих, сделайте ее согласованной, чтобы никто из супругов в одностороннем порядке не уклонялся. И в-четвертых, относитесь к ней со всей серьезностью, чтобы не позволить лукавому разрушить ваш брак. Вы имеете право не жениться, заставлять вас никто не может. Но если вы приняли решение никогда не вступать в брак, то для этого у вас должно быть соответствующее дарование от Бога. Вы должны быть уверены, что Господь предопределил вас к безбрачию для более эффективного и посвященного служения Ему. Предопределил к безбрачию не для того, чтобы было легче жить, не для того, чтобы было проще себя развлекать, не для того, чтобы было больше средств. Это эгоистичный и неправильный подход. А предопределил к безбрачию, чтобы более посвященно служить, созидая Церковь Господню. Аминь.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!